Итак, мы с вами начали достаточно интересную тему о молитве. Поскольку о молитве говорить можно много с разных сторон, конечно же, все не охвачено. Но я думаю, что пункты, которые были названы, а именно забытые принципы молитвы, для многих, кто был внимательным слушателем и сопоставлял это со своей жизнью и с пониманием духовным, окажутся важными и действенными. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что молитва должна быть бескорыстной. Как это ни странно звучит, потому что большинство молитв, они имеют действительно характер некого земного вожделения, когда мы просим о многих вещах, забывая просить о главном. Самое главное, что желает Бог видеть в нас – и что желает с нами совершить, и что без молитвы не происходит, и что является бескорыстным на самом деле, это наше внутреннее уподобление Христу. Это обретение Его характера, это обретение чувствований тех же самых, которые во Христе. Более того, можно сказать, души Христовой, в том понимании и смысле, как эта душа раскрыта в Евангелии. И это является бескорыстным желанием и стремлением человека. Если он ищет Царство Божие и правды Его, все остальное приложится нам. Что же тогда говорить о просьбах земных нужд, о которых мы вопрошаем к Богу так часто? Я уже сказал, слово «нужды» от слова славянского «нудиться» или «нудиться» – это то, над чем мы работаем. Это не просто то, чего мы желаем. Это не просто то, о чем мы мечтаем. Это то, к чему мы свою жизнь прилагаем и над чем трудимся. Может быть, это работа, которая в сегодняшний день не приносит нам желанного результата, то есть не дает нам в жизни такого благоустройства, о котором говорит Писание, чтобы мы были способны уделять и нуждающимся. Конечно же, это хорошее состояние души. Хотя говорилось о том, что и нищих будете всегда иметь рядом с собой. То есть будут те, кто будут нуждаться уже и в помощи вашей. Но замечательно обладать вот такими возможностями, о которых говорит Бог, чтобы уделять и нуждающимся. Многим Бог потому и не дает, потому что знает их характер, что как только что-то у них будет больше, чтобы уделять нуждающимся, об этом и речи не будет никакой. Потому что когда становится у нас чего-то больше и умножается, мы это с радостью присваиваем себе как награду, забывая, что вовсе это не награда, а просто милость Божия. Так вот, если мы трудимся, нудим вот этот заведенный наш жизненный порядок и молимся Богу при этом, прося о том, чтобы Он благословил наш труд, и, соответственно, отношение имеем к этому труду и с людьми, которые вовлечены в дело, чем мы заняты, то тогда Бог отвечает на наши нужды. Он видит, как написано, знает наши нужды прежде нашего прошения. Поэтому пусть Господь благословит. Я хотел немножко этот пункт еще раз напомнить, донести более, скажем, ясно до вашего понимания. Мы говорили о вере, мы говорили о благоговении. Бескорыстие, вера и благоговение. Каждый раз, когда приходишь в собрание, я знаю, что это почему-то никак не прививается вот среди народа Божьего, но большим трудом, шум, гам, как в театре перед началом спектакля, а потом нужно как будто бы занавес открыть и вдруг перестроиться. Так невозможно же. Ну согласитесь, ну не может человеческая душа, возбужденная разными желаниями, стремлениями, чувствами, рассуждениями о том земном, что мы имеем, перестроиться на Божье. Затихнуть она не может, понимаете? Потому сдерживайте себя, приходя в собрание. Конечно, у нас будут решаться какие-то вопросы между нами. Они будут решаться, их необходимо решать. Но при том, при всем, научитесь сдерживать себя. Мы теряем смысл богослужения. Поэтому скажите своей душе, чтобы она утихла. «Возвратись, душа, в покой твой». Пусть Господь благословит и поможет в этом деле. Если нет нужды по делу, то и не разговаривайте. А если у нас есть какая-то нужда, или мы вынуждены о чем-то беседовать, шепотом, в полголоса, вы понимаете, это крайне важно. Посидеть, помолчать, почитать Евангелие перед служением, склониться главой своей, не по сторонам глазами, а помолиться в себе тихо, и вы почувствуете, что даже помолиться не можете. Начнете молиться, а тут столько отвлекающих. Не спрятаться, не войти в эту комнату тайную и дверь не затворить. Хотя у нас молитва открытая, хотя у нас молитва общая, но это условие тайное, закрытые двери, оно все равно соблюдается для каждого. Если мы не можем закрыть свой разум, свою душу от происходящего вовне, то наша молитва ничего не стоит, понимаете? Она не от сердца. И вот сейчас я перехожу к следующему пункту, о котором так важно нам говорить. Это сокрушение сердца. Сокрушение сердца. Евангелие от Луки, 5 глава, несколько мыслей отсюда, несколько слов, несколько стихов из 5 главы. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Геннесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Интересное повествование, если правильно увидеть в нем то, что необходимо сегодня увидеть, на то, что необходимо сегодня обратить наше внимание. Вот Петр, вот Господь. Обычный день, и тут этот проповедник, наставник, один из многих, потому что достаточно немало ходило в то время по Палестине различных учителей и раввинов, но этот может быть более успешный, чем все остальные. Он пришел, и множество народа за ним, и народ теснит к воде, и Господь просит, Иисус просит сесть в лодку Петра. Они отплыли, и оттуда он учит народ. Я думаю, что в тот момент Петр слышал точно так же, как и мы слышим. Как в пословице: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Действительно, многие вещи, когда человек занят еще каким-то делом или озабочен чем-то, пролетают мимо нас. Как будто бы до него до конца не доходило, кто это и о чем он говорит. О чем он мог думать в тот момент? Чем кормить семью? Как заработать деньги? Что сделать? Что предпринять, чтобы улов был? Ведь от этого зависит жизнь рыбака и их рыбацкого поселка. Это их забота, это их работа, их труд, их пропитание, их надежда. В общем, все мы понимаем, о чем идет речь. И вот одним ухом, одной частью своего естества он слушает Христа, другая часть его души думает свои думки. И мы видим, что так оно, скорее всего, и было. Потому что Господь наш, вероятно, видя вот эту раздвоенность, сомнение Петра, или, может быть, где-то недопонимание, его безразличие к происходящему, ради него производит удивительное чудо. Для нас, возможно, это ни о чем не говорит, но для человека, опытного в рыболовстве, это действительно чудо. Он понимает, то есть Петр понимает, что рыбки-то нету, что возможностей для того, чтобы поймать ее, тоже нет. Не такое хорошее время. Но по слову наставника, проще сказать: ладно, ты уж нам говори, может быть, ты можешь учить людей, нравственности и тому подобным вещам, мы-то, конечно, знаем уж, как ловить рыбу и делать свое дело. Но по слову твоему, то есть из уважения к тебе, просто из уважения, но не откажешь же такому человеку значимому, которого слушает такое множество, по слову твоему закинем сеть. И вот закинули, и произошло невероятное чудо. И тут все изменилось в сознании Петра. Он, как и многие иудеи, несмотря на то, что был рыбаком, был в то же время был воспитан в наставлениях, в Слове Божьем. Он знал о том, что должен прийти Мессия. И он никогда не видел подобного. Он понимал, насколько невероятно то, что произошло. Что тот, кто может управлять природой самой, является большим, чем просто наставник. Поэтому, слыша этот рассказ об улове и об ужасе Петра, когда он осознал, послушайте, и пережил, кто находится с ним в этой лодке, нам с вами нужно испытать страх за ту легкость, с которой мы приходим и обращаемся с Богом. Мы не имеем вот этого правильного состояния, не осознаем, что к Богу можно приблизиться только лишь одно условие, без которого невозможно ни понять, ни ощутить, ни принять, ни воспринять. Только с сокрушенным сердцем. Иначе нет. Иначе это все пустая трата времени. Сколько бы ни было бы у тебя веры, и ты бы своей верой, так называемой, не напрягался, что Бог должен тебе прийти, кроме несчастья и расстройства в твою жизнь ничего не придет. Потому что есть одно из важнейших условий – сокрушенное сердце. В чем заключается смысл того, о чем я говорю? Это осознавать, что ни у кого из нас нет права на встречу с Ним. Ни у кого. Не христианин ли ты, или даже ты христианин. Но христианин, он осознает, права-то нет. Но если она происходит по милости Божией. И тогда сокрушается сердце человека, когда он понимает, что к нему вот такому пришел Господь навстречу. Но обычно не так. Обычно люди ожидают каких-то особенных переживаний и чувств, как будто бы даже требуя некого молитвенного настроения. А если его нет, этого молитвенного настроя, вольно или невольно, как будто бы даже недовольство и обида на Бога бывает в человеческой душе. А ведь подумайте об этом. Изо дня в день мы, просто живя, вот не здесь, не в тот момент, когда ты читаешь Библию, а в тот момент, когда ты живешь в этом мире, среди людей, когда ты занят своими делами, изо дня в день мы забываем о Его присутствии. Мы просто забываем о Нем. Так бывает в нашей жизни. Но когда вспоминаем, тут же как будто бы требуем, чтобы Он немедленно отозвался. Когда я говорю «забываем», это не подразумевает, что нет памятования о Боге. Конечно, мы помним, что мы теперь христиане, что мы верующие, и Бог есть. И более того, мы рады, что Он ищущим Его воздает. Но мы забываем о Нем, о Его присутствии, когда наши мысли становятся неверными, когда наша душа ожесточается против ближнего, когда чувства гордости, зависти и многие другие возникают в нас. Но порой Бог не приближается к нам только лишь по одной причине. Если бы Он подошел к нам, необходимо было бы задать нам вопрос. Ты звал меня, но с чем ты пришел ко мне? Ты пришел с какими-то требованиями, устройствами, желаниями. И в тот момент, если бы мы этот вопрос услышали, мы остались бы, возможно, совершенно безмолвны, потому что бы ответить нам нечего было. Как Иов многострадальный сказал, полагаю персты свои на уста, то есть рот свой закрываю. Сказать нечего, спорить не о чем. Когда Петр осознал, друзья мои, кто перед ним находится, его сердце сокрушилось. Он сказал: «Выйди, Господи, от меня, ибо я грешный человек». Мы же совершенно убеждены, что уж с нами-то точно все хорошо. А если уж у нас какие-то проступки или какие-то грехи, то это так, проступочки. А грехи не грехи, а так, грешочки, можно сказать. Какая-то мелочь, но это там, где-то за дверями моей жизни, там преступники, убийцы, растлители, злые люди. А мы так, мы достойны ликования, мы уж точно достойны благословения. Но вдумайтесь и рассудите сейчас. Ведь на самом деле, если бы он постучался в нашу жизнь, в любую минуту нашей жизни, вот в любую минуту, вот если бы действительно Господь постучался в любую минуту к нам, и мы смогли бы при этом в любой час, в любое мгновение забыть о своем, забыть свое и пойти по Его зову, простить, когда Дух Святой коснулся. Ну ты послушал, вроде бы оно так, но аргументы перевесили из должника-то своего, я не знаю, не о материальном мы сейчас говорим, ты не так много еще взял. Хотя ты и не берешь с него ничего физически, но и отпускать не собираешься. Дух Святой стучится, чтобы простить, аргументы перевешивают. Нет, так невозможно, так не должно быть. Дух Святой стучится, чтобы ты что-то оставил, освободился от чего-то. Но ты не готов к этому сейчас же. В этот же момент, когда Дух Святой коснулся, не готов. Дух Святой говорит тебе в какой-то момент в душе, я не говорю о голосе сейчас, но о переживаниях, пойди и сделай это, помоги вот этому человеку, окажи здесь милость. Но в этот момент мы не можем почему-то забыть свое, свои заботы, свои занятия, свое состояние, свое настроение. Так вот, если так не происходит в нашей жизни, если мы не готовы и не откликаемся, это означает очень страшную истину. Это означает, что Бог не царь для нас, что Он не хозяин, что Он не Господь, и более того, даже и не друг. Хотя мы поем эти песни: «О, мой царь, перед тобой стоим в чистоте наших сердец». Кто измеряет чистоту наших сердец? Как мы так можем о себе мыслить? Как, если человеческое сердце крайне испорчено? Мы только стремимся к этой чистоте. Ведь все христианство – это и есть стремление, а не обладание, только лишь потому, что ты исповедовал, что ты уже чист. Если тот, кто исповедует, что он помылся в душе, но при этом не идет туда и не омывается, ничего не стоит такое исповедание. Так вот, если мы не способны, если мы не откликаемся, если мы сопротивляемся, значит, по факту, по реальности жизни, Бог не царь, Христос не Господь для нас и не друг. Если мы себя оцениваем трезво, от такого понимания и приходит сокрушение сердца. Ты понимаешь, что маски сняты, игры закончены. Вот она, реальность. Этот страшный суд, о котором Писание упоминает. Когда мы предстанем перед Ним и узнаем о том, что Господь хотел с нами сделать. Какими, какую судьбу великую в Его очах Он предназначил для нас. И что же мы сделали с нашей жизнью. От этого приходит сокрушение сейчас. От ясности, от понимания, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», не всякий войдет в Царство Небесное, а кто, исполняющий волю мою? Смотрите, откликнувшийся. И зная, что по факту жизни нам нет места рядом с Ним, при этом осознавая величие Голгофской жертвы, которая была жертвой любви. Ради любви к нам умер Христос. Бог свою любовь доказал человечеству, воплотившись в плоть человеческую, будучи распятым за нас, чтобы в самом себе исцелить человеческую природу. Мы понимаем тогда, что только Его любовь способна покрыть наши грехи. И мы приходим не в упование на себя, а в великой надежде на Его милость. Поэтому мы приступаем к молитве кротко и сокрушенно. Вы понимаете, о чем идет речь? Сокрушенно значит с истинным покаянием. Здесь очень важно что-то сказать о покаянии. Ведь знать свои грехи не значит каяться в них. Послушайте, Иуда знал свой грех. Он раскаялся, сожалел о своем грехе. Мы можем знать свои грехи. Мы можем сожалеть о них. Мы можем даже испытывать боль в самом себе от того ужаса или глупости, что мы сделали. Но при этом не покаяться. Почему? Потому что истинное покаяние – это сокрушение сердца, которое происходит перед Богом. Сокрушать. В словаре написано просто. Это значит ломать, дробить, разбить. Это перелом во внутреннем состоянии. Это решимость не грешить. Это вознегодовать, возненавидеть свой грех. Это еще усилие, чтобы не возвращаться к нему. Это разрушать свое собственное высокомерие и своеволие. В конце концов, это сетование, это печаль по Богу, которая не является отчаянием, а умилением и упованием. И слава Богу, что эта печаль не бесконечна. Псалом 146, 3 стих. Я прочту, послушайте эти слова, замечательные слова. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Он исцеляет. Еще сказано, близок Господь к сокрушенным сердцем. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Мы знаем очень хорошо и пели, и вообще полезно знать эту молитву, особенно церковь испокон веку, всегда я вспоминала молитву Ефрема Сирина. Там есть такие слова, буквально одну мысль скажу из этой молитвы. Ефрем Сирин молится: «Дух праздности, уныния, нерадения не дай мне». Обратите внимание, это мудрый человек, который просит избавления не просто от порока, не просто от самого порока, праздности, уныния, нерадения, любоначалия, но от духа порока. Послушайте, это крайне важно. И жить порок с Божьей помощью нетрудно, но освободиться от духа требуется усилие и время. Человек может оставить разные вещи. Он может больше не впадать в те грехи плотские, о которых мы говорим с таким отвращением, такие как блудные грехи, например, и подобные им. Он может не совершать больше поступков, которые бы срамили его пред людьми и были явным бы грехом перед Богом. Может раскаяться в этих грехах, но дух этого порока может остаться. Внутреннее состояние, направленность, по каким-то причинам он боится, он не хочет, он в таком обществе находится, в такой ситуации, в которой этим грехом нельзя грешить явно для людей. Он не хочет терять это общество, будь это церковь, церковная община, и он живет в этом скажем, ограничений своей плоти, но в душе он перемещает это на другое. И мы знаем, когда Писание говорит о духовном блудодеянии, когда люди блуждают по духовным путям, когда их сердце из гордыни отвращается от истины, когда они опять вновь видят себя центром вселенной, для которой существует Бог, и они блудодействуют уже от Бога в своем сердце, позволяя своему сердцу уклоняться направо и налево, хотя физического блудодеяния в их жизни нет. Поэтому мудрый Ефрем Сирин молится о том, чтобы Господь избавил от духа. Пример очень простой. Если старый грязный дом, заполненный всякими вещами ветхими, рухлядью, через некоторое время при запертых дверях будет ужасный запах старых истлевших вещей. Если открыть в такую комнату дверь и войдя туда, человек просто будет сражен тем нечистым духом, вот этим зловонием, которое там существует. Что же делают люди? Ах, давайте вынесем всю эту мебель. Давайте уберем все, что там есть. Эти комоды освободим, шкафы, кровати. И с радостью все выносится оттуда. Запирается дверь. Проходит некоторое время. Человек возвращается туда. Вещей нет, а запах остался. Это простая картина житейская. Запах остается. Чтобы избавиться от этого запаха, нужно полное сокрушение, нужен ремонт, нужно содрать все обои, удалить штукатурку, поднять полы. Так же точно и с сердцем, если оно в небрежении, мерзость запустения. Стремление омыться, очиститься – это и есть сокрушение души. Как мало сегодня истинного сокрушения не встретишь. Больше всего лишь просьбы о том, дай это, помоги в том. Поспешествуй вот здесь. Но сердце холодно, потому что оно не видит в себе ничего. Оно видит вокруг множество зла и расстраивается по этому поводу. Чувствует агрессию, направленную против себя, и молится об этом. Но вот чтобы сокрушиться от своего противостояния, противодействия, это так непросто. Сокрушение – это еще переплавка сердца. Можно и так назвать. У металла есть точка плавления, друзья мои. У каждого металла есть определенная температура, когда он вдруг начинает плавиться. И это время, которого нужно дождаться этой переплавки, когда начинается изменение самой структуры этого металла. Точно так же и с душой. Когда мы приходим на молитву, нам нужно поддаться вот этому действию Божьего огня. Он обязательно придет, если мы дождемся этого времени. Если мы не будем спешны в нашей молитвенной жизни, наша душа начнет плавиться, и появятся слезы умиления. Но помните, слезы даются от Бога только смиренной душе. Душа, которая смирилась, она может обрести этот Божий чудесный дар, когда душа плавится. До тех пор, пока душа не смиренная, она никогда не сможет плакать о Божьем. Она будет плакать о многом, негодовать, может быть, слезы какого-то раздражения, обиды, ненависти, самосожаления, что чаще всего бывает. Но когда наступает настоящая переплавка, истинные слезы сокрушенного сердца – это дар Божий для смиренного человека. Пункт пятый. Упование. Упование. Псалом 31, 10 стих. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». В какой душе есть упование, которое осознает, что Божья любовь уже доказана Голгофским крестом, которой не нужны иные доказательства, чем уже свершенные? Уповать может только та душа, которая убеждена, а нам нужно обрести это откровение. Столько путанных мыслей и пониманий сегодня. Это дьявол, это Бог, это то, это другое. Нам нужно убедиться и понять, и не уничижать величие Бога нашего, что без воли Божией со мной ничего и никто не сделает. Ничего не происходит без воли Божией. Мы не все можем объяснить. Хотя, если уж касаться всерьез, мы не можем объяснить каждый отдельный случай происходящего с нами. В целом, согласно Библии, можно объяснить многие вещи. Действительно и убедительно, почему дети страдают, почему невинные переживают то и другое, почему происходит это и то. Объяснить можно на основании Слова Божия, хотя не в каждом конкретном случае, порой нужно откровение. Но самое высшее откровение, что без воли Божией волос с головы упасть не может. И еще, почему мы уповаем на помощь Божию? Потому что я убедился в Божьей помощи. Я убедился в твоих руках, что они сильны. Вот почему жизнь упования и жизнь молитвы возрастает с каждым разом, когда человек, начиная эту жизнь, получает явные ответы. Просишь втайне, обретаешь явно, воздает Бог ищущим. Поэтому упование – это чувство безопасности. Послушайте, это поразительное чувство, которое говорит, что все во благо любящему Господа, призванному по Его волеизволению. Поэтому никакие темные силы не могут прикоснуться. Но, скажем мы, а если все-таки что-то касается? А если касается, только по одной причине, что я сам подаю руку дьяволу. То есть я сам иду в опасное место. Я сам хожу по лезвию ножа. Не Бог меня туда ставит. Не Бог меня туда направляет. Я сам. Но если я каюсь, то даже из этого я выношу урок. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, молитва в уповании, запомните это, не означает, что всегда в нашу жизнь придет избавление от ситуации, как мы мечтаем и желаем. Но большее приходит. Бог дает победу в этой ситуации, когда человеческая душа, пройдя, не дрогнет, а станет более закаленной. Поэтому упование – это не побег от действительности, как многие, к сожалению, в последние времена желают получать ответы от Бога, чтобы раз произошло какое-то чудо, и Бог избавил нас от ситуации. Хотя Слово Божие утверждает, нам нужно с терпением проходить предлежащее нам поприще. Поэтому это не побег от ситуации, а это средство встретиться с ней. То есть это сила и мудрость Бога или от Бога в любой ситуации жизни. Это способность терпеть и вытерпеть, и не сломаться, а стать крепче, мудрее, любвеобильнее, когда кажется невыносимое, и все ломается вокруг. Когда надвигаются мрачные трудности, когда вырастает задача больше наших возможностей. Поэтому упование не освобождает нас от ситуации, но дает нам способность пройти точку разрушения и не сломаться. Слава Господу! Шестой пункт. Внимание. Внимание. Крайне важно. Я уже говорил в самом начале, что эти пункты не в порядке или не по порядку. Забытые принципы молитвы. Шестой принцип. Как я сказал, только сокрушенное сердце может соединиться с Богом. И только внимательная молитва с Богом соединяет. Плохо, когда человек молитву проговорил, а не помолился. Когда молитву проговорил, а не помолился. Матфея 15 глава, 7-8 стих. Лицемеры, говорит Христос, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. В сердце же их далеко отстоит от меня. Обратите внимание на внимание. Пусть это некая тавтология, но это крайне важно, чтобы мы поняли, молящийся без внимания молится не Богу, а на воздух. Киприан Карфагенский сказал такую фразу. «Странно твое желание, чтобы Бог тебя услышал, когда ты сам себя не слышишь». Сколько пустых слов мы произносим. И по-честному ловим себя порой, что даже и осознать не можем. А что же я сейчас сказал перед Богом? Когда мысли где-то там, а слова, вроде бы ты не из молитвослова их читаешь, а из разума своего произносишь, и в этом даже, сочиняя какие-то слова, убеждаешься, что сердце-то отстоит далеко. Крайне важно, чтобы молитва доходила до собственного разума. Послушайте, если молитва не доходит до собственного разума, она не доходит до Бога, потому что душа молитвы, внимание, как тело без духа мертво, так и молитва мертва без внимания. Достоинство молитвы в качестве, а не в количестве. Матфея 6 глава, 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Знает. Но что же Он испытывает в наших молитвах? Состояние сердца. А действительно ли наше сердце соединено со словами молитвы? Или со словами, которые мы произносим? Или в песнопениях, которые мы поем? Потому что иногда бывает так, что песнопение становится для нас судом Божиим. Да-да, к несчастью, песнопения могут быть для нас осуждением, потому что, с одной стороны, они как бы навязаны нам. То есть мы должны пропеть этот текст, но с каким сердцем? Вот почему мы порой можем испытать или не испытать благословения в своей жизни только лишь потому, что мы в смирении не пели разумно, вникая в слова, которые мы слышим, применяя их к своей жизни и порой даже каясь в их неисполнении. Поэтому помилует нас Господь удержаться от всякого бахвальства. Как же совладать со вниманием? Возможно, молиться внимательно, если ты помнишь, с кем говоришь. Будь внимателен к произносимым словам. Ты стоишь перед Богом. И видя наше стремление ко вниманию, видя наше трепетание, сокрушение сердца, Бог дарует нам благодать и укрепит нас. последний принцип, забытый принцип молитвы. Я назвал его неспешность. Именно неспешность, Экклесиаст, 5 глава, с 1 стиха. Вообще на эту тему мне хочется сказать отдельную проповедь, не о молитве, а о спешке. Где нам нужно спешить и где нам нужно не спешить. Я думаю, что если Господь позволит, я, размышляя на эту тему, передам вам какие-то важные мысли. Но сейчас мы говорим о неспешности в молитве. Экклесиаст 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Дальше говорится о не относящемся к этому пункту, но я все равно прочту в назидание. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Он, Бог, не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом». Язык, уста и сердце. Спешка – это внутреннее напряжение человека из-за тревоги о времени. Это состояние тревоги о времени. Вот именно это напряженное состояние, тревога о времени, убивает дух молитвы. Чтобы молиться по-настоящему, нужно не о том заботиться, какое количество нужд успеть произнести перед Богом, а о времени, скольким ты располагаешь. Если у тебя 20 нужд, но для молитвы так получилось, всего лишь 10 минут. Лучше уж помолиться об одной нужде, но не спешно, чем о 20, но проглатывая слова, чувства и мысли. Надо научиться, и это не так-то сложно, как-то расслабляться в молитве, чтобы не сидеть как будто бы на углях, а научиться останавливать время усилием воли, научиться забывать о происходящем, научиться не допускать в свою молитвенную комнату никого, кроме Господа. Не о людях сейчас говорю, не о людях. Говорю сейчас о том состоянии души, мысли, чувства, которые приходят к нам. Нужно уметь использовать то время, которое имеем для Бога полноценно. Я буду заканчивать. Просто хочу вспомнить случай, который описан в христианской литературе. Один крестьянин, за которым наблюдал пастырь, часами сидел в церкви. И служитель смотрел на него и удивлялся, потому что губы его не шевелятся, писание он не открывает. Но вот прошел час, и он сидит. Прошел второй, и он сидит. И служитель не выдержал. Он спросил: «Что ты делаешь? Почему ты здесь так долго?» Тот взглянул на него светлым взором и сказал: «Я гляжу на Христа, а Он на меня, и нам хорошо друг с другом». «Проклятие века – это спешка», – сказал современный поэт. «Но проклятие молитвы – то же самое спешка». Дорогие братья и сестры, просто нужно утихнуть душою, не нужно прорываться, напрягаться, а прийти в это состояние духа. Бог здесь, тебе хорошо с Ним, Ему хорошо с тобой. остановится время, и ты поклонишься Ему. Аминь.